пятое воскресенье по Пасхе называется «Неделей о Самарянине», повествует нам о встрече нашего Господа с самарянкой недалеко от города Сихем. И поскольку мы знаем, что все Евангелия пасхального цикла подчинены единой теме, то сразу возникает вопрос, почему это Евангелие включено в число именно от пасхальных. И ответ опрошу сам собой, потому что само слово «Пасха» означает «переход», а в этом пасхальном Евангелии сегодняшнем рассказывается о таинственном переходе души. Ибо на примере вот этой простой, хоть и грешной, но очень, так сказать, с простым отвлекающим средством женщины, мы видим, как много же совершился переход ее души. Вообще, сначала напомню, кто такие самаряне. После того, как Соломон унаследовал его сын Иеровоам, то разделилось единое царство, и возникло северное царство израильское и южное иудейское. И Иеровоам, который возглавил, был царем северного царства израильского, был человеком нечестивым настолько, что, даже если помните, вот недавно читался канон Андрея Крицкого, там наверняка, помните, были такие слова: «Уподобилось душе моей нечестивому Иеровоаму». Да какому? Вот именно такому, который был царь и ввел, так сказать, вместо единого Бога, который спас Израиль и открылся ему, и через Моисея и заповедь дал, ввел его, так сказать, в поклонение многим богам. И открыто это сделал, поставил идолов, воздвиг там два языческих храма. Но на этом, так сказать, бедствия вот Северного царства не кончились. Это того самого царства, где впоследствии Самария образовалась. Само слово «Самария» происходит, как ни странно, не по названию места, по названию человека. Человек, которого звали Семирин, купил землю на горе, которая тоже называлась Семиринская, и построил там город, который поэтому назывался Самария, город Самария. А уже в честь этого города Самария вся земля тоже стала называться Самарией. Так вот, этому городу очень не повезло. Салманасар, царь сирийский, осадил его и после 3 лет осады взял штурмом и увел и жителей этого города всей страны в плен. А вместо этого эту землю заселили пришлые люди, язычники. Естественно, так сказать, не было уже, так сказать, веры, вот, начиная с того, что задней части ввел в Кандидон, так еще, так сказать, пришли другие язычники своими, так сказать, поэтому понятно, что вера в единого Бога была совершенно утрачена, так сказать, среди потомков. И более того, когда из плена людей были отпущены по приказу царя Кира и начали строить заново, возводить храм в Иерусалиме, самаряне желали принять в этом участие, но поскольку иудеи знали, что они уже настолько отпали, они даже не разрешили им принять участие в строительстве храма в Иерусалиме. И это привело к еще большей обиде, и с этого момента вообще между ними всякое общение пресеклось, и это слово «самарянин» было ругательным. Если назвать его самарянином, значит обругать его, было с точки зрения иудеев. Но для Господа, как мы знаем, никакая душа не является потерянной, поэтому не случайно приходит вот город Сихем, где находился колодец Иакова. И это уже 19-18 век, практически 2000 лет до нашей эры, когда Иаков ископал колодец для своего сына и, судя по всему, жил на этом месте. И самое, так сказать, интересное, что колодец доходит до наших дней, так сказать, он находится рядом с городом, который у нас сейчас Наблус называется. И, конечно, так сказать, храм там многожды сносился, проходил через войны. Сейчас там новый храм есть, и колодец сохранился до сих пор. Он очень глубокий, то есть я даже не знаю, как там можно было его вырыть в те времена древние. 35 метров глубина колодца. Поэтому очень, очень трудно было, так сказать, вырыть колодец. Кстати говоря, интересно, что это уже я, так сказать, скажу немножко про современное время, и это место явило нам мученика за Христа. Монах, который одновременно служил в этом храме и был сторожем, поскольку по причине малочисленности монахов Иерусалимских, там часто кто служит, он и охраняет, вот был зверски убит. На него, из-за того, что, так сказать, рядом с колодцем висели иконы и жившие там, там же не только христиане живут, сказать, и живут и мусульмане, и иудеи, они требовали, чтобы сняли иконы на боковых стенах. Он, поскольку не услышал, не подчинился им, так сказать, то один какой-то фанатик или даже, может быть, сумасшедший иудей напал на него, разрубил его крестообразно голову топором, еще даже, когда-то пытался ползти, отрубил ему ногу. И вот я знаю, что было мучено смерть за Христа, так сказать, и вот он недавно был канонизирован в 2009 году. И более того, даже прославился чудесами, так сказать. Я помню, что описывают случай, как кто-то имел его палец от мощи и исцелил смертельно больного человека, прикоснувшись этим пальцем. Так что вот это место до сих пор рождает святых. Так вот, именно к этому городу пришел Господь, и ученики его, когда он сидел у колодца, пошли, чтобы добить где-то пищи. К этому же колодцу пришла и некая самарянка, и Господь, прозрев ее внутреннее состояние всю жизнь, решил начать с ней разговор сам, попросив у нее пить. На что самарянка говорит: как же ты, иудей, можешь просить у меня? Она была поражена, что, я же говорю, что между ними стояла такая пропасть непреодолимая, что иудей не мог, сказать, с точки зрения, так сказать, нормальной логики, обратиться к самарянке, к какой-то презренной женщине из отверженного народа. И Христос сразу переводит с ней разговор из темы таких бытовых, из темы обид там бытовых, раздоров, сказать, на темы духовные. Говорит, что если бы ты знал, кто просит тебя пить, что я бы сделал источник живой воды, которого, если имела, потекла бы, и ты не имела жажды вовеки. И самарянка еще не может, как бы сказать, переключиться от бытовых к высоким темам, удивляясь, как же ты дашь мне пить, если у тебя и почерпало нет, колодец твой глубок, как же ты дашь мне попить? И тогда Христос, чтобы показать, кто стоит перед ней, и решает ее испытать. И спрашивает ее, а есть ли у нее муж? На что самарянка говорит, что хитро отвечает, между прочим, не ему мужа отвечает она. Но это хитрость, это неправдивый ответ, это хитрость, потому что, так сказать, если бы она правдива, она должна была подробно, так сказать, ответить, что она живет в блуде, так сказать, с кем-то, а, так сказать, нет мужа, значит, можно вот, типа, там, просто, так сказать, какая-то девственница там. То есть она хитрость пытается скользнуть, но Христос, как педагог, проявляя мудрость, не говорит, что ты там соврала, сказать, а наоборот говорит, что правильно сказала, правду ты сказала, что у тебя там 5 мужей было, а сейчас ты с кем живешь, это блудеяние, а не муж он тебе. И самарянка тут же мгновенно, так сказать, у нее сердце было такое, что оно, когда, так сказать, слышала какую-то, так сказать, такую благую вещь, сразу откликалась. Она тут же согласилась с этим, так сказать, признала, так сказать, не стала, так сказать, спорить о своей там греховности, а просто сказала: вижу, что ты пророк. Вижу, что ты, Господи, пророк, сказала она. Кстати, интересно, что это было наивысшее, что могло быть, потому что, в отличие от иудеев, которые, так сказать, считали Мессию много более пророков, для самарян, скорее всего, Мессия был чем-то один из многих рядовых пророков. То есть Мессия, они знали, что Мессия будет, но считали он так, Мессия такой же, как другие пророки. И вот мы видим, вот я возвращаюсь к тому, что сколько раз душа самарянка совершает такое, как бы сказать, духовное восхождение, возвращается назад и опять восходит. И тут мы видим, что неожиданно, так сказать, она даже прорывается, так сказать, от таких бытовых совершенно к вопросу высокому. И после того, как она увидела, что перед ней стоит порог, тут же она перестает думать о том, что кто-то хочет там пить что-то, а спрашивает его, кого же поклоняться и где нужно. Говорит, что отцы наши построили храм, поклонялись здесь, в Горизиме, а вы поклоняетесь в Иерусалиме. Где же нужно поклоняться Богу? Кстати говоря, храм-то не было. Там был, да, на горе Горизим, поскольку не дали, сказать, самарянам участие построить храм в Иерусалиме, они в отместку построили свой храм на горе Горизим, но его, когда Христос был, уже не было, потому что царь Иоанн Геркан напал и уже этот храм разрушил его, на самом деле не было, он разрушился его. И Господь отвечает ей, что настанет время, когда люди будут поклоняться Отцу в духе истине. И Вот часто иногда это толкует место в таком смысле, что, типа, может быть, храмы не нужны, а, так сказать, там, там можно просто там в духе там встать где-нибудь там на полянке, там в лесу или там на горе какой-нибудь, сказать, и в духе Богу и служить. Но мне так кажется, что смысл совершенно в другом. Здесь Господь открыл самарянке тайну еще большую, которую она, конечно, не поняла, но просто все слова становятся понятными, и многие слова своего учителя, ученики потом вспоминали и понимали, что они значат. Вот что он открыл ей? Он открыл Троицу тайную. Он сказал, что Отцу надлежит поклоняться в Духе и Истине, но Дух – какой? Дух Святой, а Истина – Господь сам сказал про себя, второе лицо Троицы, «Аз есм истина». То есть получается, что он сказал и фактически, как нужно поклоняться Троице, Отцу, Духе истины, Троице он тайно рассказал ей. Потом она, несомненно, сказать, и ученики потом, несомненно, поняли слова и, так сказать, поняли, о чем говорилось. И отбросивши все, Самарянка бежит в горы, чтобы бросила свой кувшин, с которым пришла, сказать, все бросила, лишь бы поделиться с жителями. Жители приходят и сами видят, что не потому, что она им рассказала, а потому что своими глазами не видя, они уверены, что перед ними стоит настоящий Мессия. Только я сказал, добавить Мессии, они, наверное, еще не могли найти, потому что для них Мессия был типа одним из пророков. Но Господь, что удивительно, не идет дальше, остается в их городе и два дня живет с ними. О чем он там учил, Евангелие умалчивает, но, наверное, сказать, он открыл столь вещи значительные, что, сказать, наверное, эти люди такими обдались сердцами, хоть и не знающимися, но простыми, детскими. Поэтому, вот как у самарянок сердце откликнулось, наверное, жители этого города тоже откликнулись на благовествование, сказать, и поклонились Господу как истинному Мессии, пришедшему в мир. Вот это вам говорит о том, что еще до того, как ученики стали спорить, так сказать, после, естественно, воскресения Христова, стали спорить, там нужно там язычников обрезывать, сказать, кто там может войти в церковь, только иудеи или язычники. То есть это уже Христос еще раньше решил для них. То есть этими примерами уже ученикам было показано, что они, будучи, не спорили там, для кого эта церковь, там, только для иудеев или открыта для всего мира. Ясно, что она была, вот эти примеры показаны, что открыта для всех. Ученики же, удивились, что Христос беседует с Самарянкой и удивились, почему он, так сказать, не требует, так сказать, то, что не принесли, так сказать, не нуждается, как бы, в пище, но потому что Господь сам отвечает, что мое брашно есть, брашно небесное, вот нести это Слово Божие людям. И я думаю, что и многие вот апостолы, и из тех, которые, сказать, из 12, из 70, просто равнопостные люди, вот тоже именно, сказать, не нуждались, совершенно не чувствовали там, забывали о голоде, жажде, зное, сказать, каком огне, сказать, что угодно. Сказать. То есть, если они чувствовали, что они сеют, Слово Божие семя падает на почву, так, которую понимают, то ничего им не нужно было, сказать, так сказать, просто это само их, сама их миссия питала их, и дух питал их в этом деле. Вот о чем он говорит сегодняшний Евангелие, о том, что поклоняться Богу Отцу нужно в духе истины, и настанет момент, когда, как говорится, и все люди поймут, что, то есть, как бы сказать, это намек на будущее, когда все-таки откроется тайна Троицы всем людям, и все познают ее. И мы видим, что никто не отвержен, даже тот, кто поклоняется каким-то ложным богам, поклоняется идолам, если человек имеет сердце открытое и готовое принять Слово Божие, то в такое сердце войдет Господь и будет в нем обитать. Аминь.